Мы сегодня приступаем к 9 стихотворению из этого цикла, в котором всего 10. Так что это предпоследнее. Весь цикл говорит о взаимоотношениях между душой и телом, определяет состояние тела и души одно по отношению к другому. И в этом стихотворении Гринберг возвращается к этому мотиву, конечно, и даже несколько возвращается к метафорам, которые мы уже видели. Но для другой цели. Чтобы больше показать ту взаимосвязь, которая есть между душой и телом. Давайте прочтем это. Амен. Гагуф эйно мет, ки гагуф эйно хай. Ле ацмо, умикоах ацмо. Гу муар кмо баит, муар мишель зив менора. Гу хам кмо баит, бегин эш кира мевоэрет. Гу колани, нигуни, кевайт шебо итахен. Кевайт шебо енуган. Гу муна ло бекоах ацмо. Гу осе ло бекоах ацмо. Ханефеш хи зот. Ханефеш зекука лехейлим. Лидварим гашмиим арциим. Леман пуалей ивуея. Бехесед увеахзар бейошер увеоким шелкав. Ханехратим лядей ад баутиот, хакаямим литехила уле эйма, лемашаль уле матконе такисув шела адам, оле тората туга, вехакина ханицхит, веайфа айфут ад тихла, хи мейта аз ханефеш. Аз агуф кмо байт кавуй шеэйн бо кол хай. Вехукар кмо байт шеэйн бо хаэшам воэрет. Вехудомем кмо байт шебо авней рейхаим штукот. Укевайт шедом бо кинор. Ки ахарит. В первых двух строчках он возвращается к тому, я бы сказал, принципу, что смерть сама по себе не касается тела, потому что оно само по себе не живет, а только души. И впоследствии он только описывает, что значит жизнь и что значит смерть. Как это выглядит телесно. Я бы сказал, что в какой-то мере Гринберг переводит здесь на поэтический язык кантианский принцип того, что то, что мы проживаем, это есть феномен, то есть это есть явление чего-то, той вещи в себе, которую невозможно познать. То есть мы познаем и проживаем одно, хотя понимаем где-то, что это не более чем явление чего-то, того, что не познано, того, что невозможно описать через явления, самими явлениями.
Это общее для всех или для каждого человека отдельно?
И так, и так. Это и для каждого человека, потому что взаимосвязь между душой и телом, это и в каждом существует. И это вообще правильно с точки зрения мироздания. То есть этот кантианский принцип, он выражается поэтически здесь. Я неспроста вспомнил о Канте, потому что именно он как бы описывает теми же терминами, которые приняты и в немецком языке, и потом в переводах и русских с одной стороны, и в ивритских с другой стороны. Я покажу вам сейчас это. Первая строчка. Амин. Гагуф эйно мет, ки гагуф эйно хай. Амин. Тело не умирает, ибо тело не живет. И это продолжается во второй строчке. Ле ацмо, умикоах ацмо. Для себя и силой своей. Вот это для себя... Фарзих – это именно вот этот кантианский принцип то, что на русском языке в прошлых переводах, я не знаю, в какой мере это до сих пор продолжается, это вещь в себе или для себя. Для себя. А все остальное – это явление. Поэтому явление не существует само по себе. Для себя и силой своей, а только чем-то, что извне. Но это извне, то, что извне, невозможно познать. Можно о нем только сказать, что оно есть, как видно, но его невозможно познать. Потому что оно совершенно отличается от явлений. Так же, как душа отличается от тела. Душа нематериальна, а тело материально. И тут он переходит как раз к этому описанию тела, описанию плоти, в которой есть душа. И поэтому она являет собой своими действиями и так далее, являет вот что-то то, что находится само по себе за пределами ее. Гу муар киму байт муар мишель зив менора. Оно освящено, тело имеется в виду, как дом, освященный сиянием лампы. То есть он не сам по себе светится, а в нем есть какая-то лампа. Гухам кмубаит бегин эшки раме во эрет. Оно жарко, да, или тепло, как дом жаром горящего камина или жаром горящей печи. Кираме во эрет – это горящая печа, горящий камин. Гуколани, нигуни, кивает шебоит ахен. Оно голосисто, звучно, как дом, в котором мелят, то есть есть жернова.
Разве в доме бывают жернова?
Бывает, ну когда-то были, не когда-то, потому что были ручные жернова. И каждая хозяйка, и когда заходил в дом, ты уже слышал, потому что надо было очень много муки делать каждый. Да? И вот он как бы здесь разделяет, потому что следующая строчка, она иного рода. Как дом, в котором играют инструменты, имеется в виду, януган. Тут, по-русски, к сожалению, играют, это может быть игры, и можно играть на музыкальных инструментах. А на иврите это совсем два разных глагола. Если игры, то боесухак, чего не написано. А если это музыкально, то енуган, от слова нигун, мелодия. То есть в каждом человеке, что тело... А кто-то там вышел и не может зайти. Тело и душа есть как бы две функции. Есть функция для муки... То есть для каких-то прозаических дел, а есть другая, для более высоких, там, для искусства. И вот эти две две функции, которые определяют человеческое существование. Много времени мы посвящаем тому, чтобы просто поддержать в себе жизнь, и это, скажем, называется трудом, работой. А есть вещи, которые мы посвящаем немало тоже времени, а уж точно какого-то внутреннего стремления для того, чтобы искусство в нас было. Ну, любого рода искусство. Может быть, классическое искусство, может быть, там, музыка, и может быть, даже искусство слова, искусство мысли. Но все это вместе есть человек. Человек – это не только его надобности, но и его высокое начало. И вот две эти строчки, одна, которая говорит о том, что есть жернова, и надо мелить муку, а второе то, что играют на музыкальных инструментах. Вот что есть голос, звук тела. Гумуна ло бекоах ацмо. Гуосе ло бекоах ацмо. Я сразу прочел две строчки, они очень близки, но разные. Оно движимо не своей силой, оно действует не своей силой. Тут как бы движимо — это то, что вообще делает его живым. А действует — это то, что оно уже производит вне себя. Да? То есть то, что оно само, и то, что вне его. Потому что каждое тело, каждая плоть, она и поддерживает жизнь в себе, и производит что-то вне себя. И то, и другое не своей силой, а силой души.
Осе, нет, осе.
Гу осе. А гуф. Осе лоби куах ацмо. Осе — это действует. Да. А муна — это как раз движимо. Нет, 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 нет. Ганефеш изот. Ганефеш зекука лехейлим. Это душа. Душе нужны инструменты. Лидварим гашмиим, арциим, вещи материальные, земные. Я хочу здесь сказать, что можно прочесть это двояко. Строчки перед этим. Ганефеш зекука ле хейлим. То есть, ей нужны инструменты. И двоеточие. Для чего нужны инструменты, можно прочесть не так, как я перевел, а для вещей материальных, земных. Либо можно прочесть то же самое, лехейлим, то так и здесь. Лидварим гашмиим, артиим. Ей нужны инструменты, вещи материальные, земные. То есть ей нужны и те, и то, и другое. А я поясню. Инструменты – это то, что не существует само по себе. А земные вещи, они существуют сами по себе. Например, пила – это не для себя она существует, а только чтобы пилить, скажем, деревья. Да? Если бы не было деревьев, не нужна была бы пила. Это инструмент. Дерево же, оно существует само по себе. Но для человека оно есть и сырье в том числе. И для этого ему нужны инструменты, для того, чтобы обратить то, что существует как бы само по себе, в сырье. И поэтому третья строчка именно поясняет это. Леман по алей и вуея. Для деяний желаемых ею или ее. Тут как правильно сказать, я не знаю. Ивуй – это желаемое.
Которое
Ею, наверное, да? Для деяний желаемых, то есть деяний ее желаемых ею, или для деяний желаемых ею. Так что это можете сами, как говорится, если нужно. Ивуея. Ивуй. Ивуй это желание, а ивуея. Желание. Желание. Ивуй это желание. Это редкое слово, оно встречается в библейском языке. Вот, например, когда слуга Авраама Дамесек Элиезер получает приказ от своего господина Авраама: иди на родину мою и приведи невесту для сына моего Ицхака, то он спрашивает его: «Вим лотове лалехет», а если она не захочет, не пожелает идти со мной, тогда он говорит: «Хорошо, тогда твоя клятва будет аннулирована». Лотове. Вот, это ивуй. От того, если она не пожелает, а сам по себе инфинитив это леавот. Леавот. Но это очень мало встречается. А встречается больше в таких. Тове. Тове. Им ло тове. Неважно, это действительно редкое слово. Сравнительно. Если вы скажете на рынке «Авити», никто вас не поймет. На рынке точно не поймут. Может быть, в академии еще кто-то будет, который поймет. Тоже не обязательно. Не обязательно, да. А ивуй – это вот это желание, вот именно он пользуется высоким языком и древним языком. Это желаемое больше, чем просто рацуй, или нехпац, или нехшак, и так далее. То можно сказать, здесь много разных слов можно сказать для вожделенное, желаемое. Здесь вот это желание, это более общее, более высокое. Леман пуалей вуэ, для достижения своих целей, можно было бы сказать более таким общим языком. Да. Но именно его и это желание. И вот эти деяния желаемые, как они приходят в жизнь, как они исполняются? Бехесед, убе ахзар, беёшер, убе окем шелкав, в милости и в жестокости, в прямоте и в кривизне линий. Ганехратим ладеяд беотиот, вырезанные навеки в буквах.
Да,
я... Здесь есть тоже... Все желаемое, все желаемое и все сделанное по желанию, все, что достигнуто, разными путями, в милости, в жестокости, прямотой или кривизной линии, то есть как это доходит до своего воплощения, до своего конца, все это вырезано в буквах, потому что для еврейского сознания буквы – это основы мироздания. Так сказано в древней книге, которая называется «Сефер Айецира», «Книга Созидания». Трудно сказать именно какого века она, есть разные мнения, но по крайней мере она уже существует, то есть мы знаем о 1200 лет ее существования точно. Потому что есть уже записанные эти книги. А возможно, она существует 1800 лет или около 2000 лет. Таково предание. Там написано, что мир создан из 22 букв и 10 сфер. И это называется «Ламед бет нативот хохма». 32 пути мудрости. 22 буквы и 10 сфер. Каф, бет, оти, йод, весер, сферот. Ну, неважно, сейчас мы не будем, вы понимаете, что я сейчас не буду вдаваться в книгу создания, но то, что все есть буквы, все есть имена, это именно тоже вот эта разница между вещью самой по себе, между явлением. Каким образом является, воплощается воля Всевышнего в буквах. В буквах мудрости. Это первый пласт. А второй пласт, то, что Гринберг уже написал даже в этом цикле, то, что можно все в буквах воплотить, вырезать в буквах. Нехратим. Здесь имеется в виду именно херет. Это именно вырезано. Потому что херет это... Это был либо металлический, либо каменный какой-то стилет. Вот. Или так, или выпукло, или наоборот. Так? Это поэзия. Неспроста народ, который не имел своих письменных произведений, арабы, в первом своем письменном значительном произведении в Коране называют евреев народом книги. Многие не знают, но народ книги – это название из Корана. Народ книги. Евреи называются в Коране. И должен вам сказать, что это не всегда с точки зрения арабов было комплиментом. Потому что евреи народ книги, а они народ жизни. А? И христиан так называли, потому что у них есть еще одна книга. То есть здесь Ветхий Завет, а у них Новый Завет. Правильно. Но естественно, что какая книга исходит из какой, как бы, да, с их точки зрения.
Но
поэтому
это не народ.
Так же, как у них, они называют себя, например, исламской нацией.
Умма.
Умма, да. Именно тоже еврейская ума, это же семитский корень, то есть это тот язык очень близкий. И действительно, умма, да. Исламская нация. Так что для них это не очень разделяется. Поэтому и христиане тоже своего рода христианская нация. Для них. Вот. Народ книг. То есть их настолько впечатлило, что есть книга у народа. А сейчас и у них у самих есть. И то же самое. Книга Коран от того же корня, как микра. Кра. На арамейском языке куф, рейш, алеф – это стих. От этого же слова, например, караим, которые не признавали устную Тору, а только письменную, то есть то, что записано, то, что можно читать из записанного, караим. В талмудическом арамейском языке, когда говорят кра, кра имеется в виду стих из Писания на арамейском языке. Это западно-арамейский язык. И Коран это тот же самый корень. Да. А на иврите потом все Писание, все, и пятикнижие, и пророки, и так далее, все называется микра. Микра. Хотя это слово имеет и более общие смыслы. Например, в школах есть микроот, то есть раздаю детям то, что нужно прочесть для того, чтобы обогатить свои знания в каком-то предмете. Это не только Святое Писание. Но когда говорят микро, например, в университете Ахугле Микра, там вне всякого сомнения, это факультет изучения Танаха.
А?
Чтиво, чтиво, книга, 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 книга. Ну, это от слова ликро, это именно от слова читать, потому что читали, читали то, что записано. Да, да. Это очень близко. Слово не очень благозвучное, но это наиболее близко, если переводить. Да. Но с другой стороны, конечно, ликро это и называть. Да? Как обычно распространено в нашем иврите. Эх кор имлеха. Как тебя зовут? Многие на это отвечают. Локор имли, они балеват. Меня не надо звать, я сам прихожу. Да? Но это именно из этого же корня. Хотя правильнее было бы сказать Машимха. Что за имя у тебя? А не Эхкор имлеха. Но так принято. То есть ликро это с одной стороны читать, а с другой стороны звать.
Но это уже
призыв.
Современный.
Нет, нет, это не только современный. Эхкор имлеха, да, это сочетание, да. Но, например, уже в первом рассказе о человеке, о Адаме, Всевышний еще перед тем, как была создана Хава, Всевышний ему предлагает называть всех животных ликрошемот. Ликрошемот, то есть... Мы можем, конечно, сказать, что значит считывать. То есть он видит что-то, и он считывает. Он читает, что же это такое. И тогда называет это устно. То есть Адам не как мы видел суть. И как бы читал то, что перед ним, и тогда называл это уже устно, языком. В этом соединяется два этих значения.
То есть он видел, какой комбинации букв
Всевышний. Я не говорю про буквы, я не хочу сказать. Он видел суть того, что перед ним. Может быть, вы правы. Потому что само по себе, когда говорится там как бетотиот, буквы, это тоже определенные символы. Те буквы, которые мы знаем. Это пластические символы. Конечно, они очень древние. И они напоминают, мы видим это через очень древние рукописи или даже наскальные надписи, как стилизуется вот этот символ. Например, алеф, да? Представьте себе еврейский алеф. У него два рожка, потому что алуф – это бык-передовик, он ведет стадо. Это алуф. Потом называли алуф родоначальника племени и его вождя. Ну, а потом уже вот у нас алуф – это генерал.
Или чемпион.
Или чемпион, верно. То есть тот, который перед всеми, тот, который командует. А Бялик в свое время написал такие стихи сатирические. «Алуф бацлут, бялуф шум». То есть генерал лука и чеснока, да? То есть чем он может, кем он может командовать и чем он может, ну чесноком и луком. Алуф бацлут, а? Алеф. Алеф это именно вот мы видим в самых древних наскальных надписях что и то же самое айн. Айн мы сегодня пишем так, но его надо положить и тогда мы увидим, что это именно айн. То есть именно глазок, да? Бык, ну да. А я про быка, про алиф я и говорю про быка. А о ком я говорил? Не про быка?
Про быка. Которого поймали за рога.
Нет, тут про поймали не знаю, но у него есть рога. Это алиф, это алуф. Именно тот бык, который ведет за собой стадо. Конечно. Это алиф, алуф. Вот. Но, например, на арамейском языке из этого произошло другое слово – ульпан. Леалев – это не только предводитель, но и учитель. Тот, который… Это сегодня мы уже говорим про учение, действительно, про именно что. А тот, который дрессирует, тот, который умеет других заставить делать то, что ему хочется. И поэтому в цирке дрессировщик называется меалев. Леалев – это дрессировать и учить. Это то же самое все. И все идет из одного значения. А потом, когда как язык рас... Вот. Ну, это только пример, конечно.
А слово «леалев» употребительно в современном?
Конечно, что вы. В каждом цирке, если вы идете в цирк, есть «леалев».
Только в цирке. Ты берешь щенка и хочешь, чтобы его
дрессировали. Да, 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 да. Его дрессировали. Это «леалев», да. «Мялфей клави», «мялфей пили», «мялфей сусим». Все, что вы хотите. И так далее.
Даже в цирк не
да. И с другой стороны есть ульпан, ульпена, то же самое.
А, да, это от того же корня.
Конечно, конечно, это арамейское. То есть оно очень близко к ивритскому, но это же наш язык, брат, арамейский язык. Лейталев, это несколько иначе просто пишется. Просто это не алиф, а айн. И поэтому, конечно, можно сказать, что аити бульпан ачи италавти. Но это только, это потому, что мы не произносим гортанных звуков. Если мы говорили «а», то тогда бы было все ясно и просто. А так у нас все это. Ладно.
А или в тысячу тоже?
То же самое, конечно, конечно. Потому что он ведет за собой многих. И когда написано в песне «Ха элев леха шломо», то есть не просто тысяча тебе, а ты ведешь за собой тысячи, Соломон. Да? То есть ты великий вождь. Элиф леха шломо. Хотя это как бы говорит о том, что у Соломона было 1000 жен.
Ну, 900
там. 1000. А потом уже не считали. Так что тоже элиф леха шломо. И так далее. Дальше. И поэтому я говорю, то, что здесь мы начали с того, что это все вырезано в буквах. Да? Буквы – это основа мироздания, это первичное явление, и из него слагается все. Как из букв слагаются слова, смыслы, предложения и так далее, и так далее. Первичное – это буква. Как в физике, скажем, атомы или элементарные частицы, как в биологии гены – так и буквы. То есть есть.
А как вы понимаете? Вот тут написано вырезанные навеки в буквах.
Да.
Вот это вырезанные.
Да.
К какому существительному относится? К желаниям или ко всяким там кривым линиям?
То есть вот эти все линии воплощения и есть те буквы, которые как бы вырезаются в судьбе, во времени и естественно, и в пространстве также. То есть все деяния, которые как-то запечатлены.
То есть это относится к этому делу?
Да. Да. И он дальше, смотрите, у него все время идет двоеточие после каждой строчки. Хакаямим литегила улейма. Существующие на славу и на ужас. То есть деяния разные.
Нет, сейчас уже о бытиетах.
Да, но это же и деяния сами по себе. Они же и деяния. Лемашаль у лематконе так и суф шелгаада. Для притчи и для мерки стремления человека. Матконет кисуф может быть мерка, может быть форма. Матконет. Маткон это рецепт. А матконет это мерка. или форма. Хотя форма это и тавнит, есть несколько разных возможностей. Поэтому я предпочел мерку. Но от этого же слова, конечно, тохен, содержание. И то же самое слово тохен, которое внутри матконет, да, это от слова легахин, подготавливать. От этого же слова тхуна, свойства, но тхуна, например, на средневековом иврите, это астрономия. То есть то, как мир, по каким меркам мир ведет себя, в какой форме он существует. И поэтому, когда вы увидите хохмата тхуна, если это на средневековом иврите, это астрономия. И астроном называется тохен. Не тохен, а тохен. От этого же слова, конечно, в двух буквах тох, нутро. Но, если мы уже говорим, то есть значение у слова тох не только нутро или внутреннее, а тох это и, например, в книге Мишлей есть тох умирма, то есть что-то скрытое, которое может обмануть. То, что только внутри, оно скрыто от чужого взгляда. А кто знает, что там внутри? Тох у мирма. Мирма это лерамот, это обмануть. Так что очень интересно, как воспринимается вот первые две буквы, тав, каф, а потом, если к ним присоединяется нун, то это уже несколько иное. И дальше, и дальше, и дальше. Так вот, это матконет. Матконет акисуф. О, летората туга, вегакина ганицхит. Или для учения печали и вечного плача. Кина – это элегия, это не плач в смысле бехи. А кина – это элегия. Плач Еремии, например, да? Кина. Леконен – это тот инфинитив, то есть оплакивать. Не обязательно слезами, но оплакивать. Это леконен. Кинот, да, в Тишабав мы действительно читаем кинот, элегии. Именно вот эти плачи. Совершенно верно. Оплакивания. Да? Так вот, либо это для того, чтобы представить себе вот это машаль, притча, это представление о чем-то. И для мерки стремления или для учения печали и вечного плача. То есть деяния человеческие, которые запечатлены в нашем мире, они в той же самой мере могут привести к оптимистическому взгляду, привести к стремлению или привести к пессимистическому взгляду. В той же мере. Но же деяния и такие, и другие. А? Ну, чем человек, то есть к чему он стремится и как он измеряет свое стремление? Каким образом он может измерить, то есть возможно ли это или нет? Например, когда он видит деяние великого человека, он говорит, если он смог, и я смогу. То есть это является меркой чего-то.
Его, а не мужа Марьи Ивановны.
Допустим. Допустим. И последняя строфа, она вновь очень перекликается с тем, что мы уже видели прежде, когда есть разделение между душой и телом. Беайфа, айфут, адтихла, гимейта, аз ганефеш. устав окончательно, окончательно умирает тогда душа. Тихла – это окончательно.
Тихлатаколь.
Да. От этого слова есть другое, более известное – тахлит. Тахлит, но тахлит может быть и целью. Но с той точки зрения, что цель, когда цель достигнута, то все, уже все кончается.
Это да? Корень со словом «коль»?
Коль, конечно. Коль – это все, и это уже все. И это конец. Конечно, это и есть корень всего. Кафламед. Кафламед. И поэтому есть от этого глаголы разные. Есть глагол лихлоль, объять. Да? А есть слово лихлот. Закончить или закончиться. И в более поэтическом языке, например, написано в библейском языке «калта навши». Душа моя дошла до пределов стремления. Так я хочу всего вот этого. Калта навши.
Ну, также по завершению Всевышним творения.
Кала. Да, да, все завершилось. Все закончилось.
Но кала это еще и невеста.
Погодите. Кала, невеста как раз из другого глагола, из глагола лихлоль. Когда вместе мужчина и женщина становятся общим, одним. И она как бы становится частью его, и вместе это кала. Это написано так же, но немножко иначе там есть мапик. Hey. Это куф, это не каф. Это совсем другое. Вот. И тоже, потому что мы сегодня не различаем между каф, и если вы услышите, скажем, старых йеменцев, они говорят кауф, кофе. Тоже она как бы гортанная ка. И они сразу понимают, что это одно, это другое. Тут нельзя перепутать. Но мы не различаем это фонетически. Вот. И вот это тихла. Тихла – это конец, завершение всего. Секундочку. И поэтому устав окончательно беаифа аифут ад тихла. Надо было устав усталостью окончательной, да? Но это уж совсем. Да? Умирает тогда душа. Гимейта аз. А?
По слову есть последняя усталость и устав.
Ну вот. Вот. Не знаю. Не знаю ли отсюда, это я не уверен. Но...
Не из Гринберга, а, наверное, из
ну, он как раз... Как
может
раз,
быть.
Значит, в его может быть. Знали хорошо да, не да, только идиш, но и еврей.
Может быть. Может, последний. Вот именно это очень близко, да. Да, что вы хотели спросить?
Я хотела спросить, если, допустим, тело оказывается в коме, да? Полностью человек совершенно, так сказать, не владеет ничем. Он как, так сказать, просто как предмет, да? Душа в нем есть.
Неизвестно.
Теплица в нем душа, но тело перестало быть ее инструментом.
Души.
Тело перестало быть ее инструментом. По какой-то причине, либо временной, либо нет. То есть самый главный инструмент это мозг. Это мозг.
Неизвестно.
Наверное, нет. Пока есть жизнь в ней, то, наверное, нет.
Он же должен эту душу ощущать, душа а уже там ушла. Получается, не что думаю. Вообще ничего уже, связи не думаю. Никакой нет.
Выключить.
А он что, жарит или холодит?
Он холодит.
Он не очень.
Он же должен понимать, что у него в нем есть какая-то сущность.
Это уже какие-то раввинские подробности. И комы тоже разных степеней. И
надо у доктора спросить.
Почти все.
Вот как я люблю.
Дело в том, что пока человек дышит, то душа еще не ушла.
Душа теплится,
да?
Да. Замечательный поэт харьковский, то есть харьковский, Вадим Левин. И вот из его подборки я вычеркнул замечательные строчки, как тихо в доме, когда все в коме.
Ой.
Я сказал, Вадим, ну давай это где-нибудь в другом месте. А ему так хотелось почему-то.
Это предел стремления.
Ну вот мы переходим к дому. Да, и он действительно вновь уподобляет тело дому. Следующая строчка. А за гувкему баит кавуй, шеэйн бо кол хай. Тогда тело, как дом, темный, затемненный, в котором нет никого живого. Кавуй не выключенный, а именно потушенный. Я здесь это... Потому что лехабот – это тушить. Да.
Отлетела душа.
Ну, тут она еще не отлетела. Она... Где? Именно здесь как раз, как видно, да. Да. Тело, когда дом, и имеется в виду здесь темный, да, то есть то все...
Хай имеется в виду жизнь,
да,
живое
живого, нет никого живого. Эйн кол хай.
Или нет никакой жизни?
Нет, жизни он бы написал хаим.
А.
Потому что жизнь это во множественном числе на иврите.
А коль в каком смысле здесь?
Никого, никакого. Никого. То есть это наоборот. Нет всякого живого. Нет всякого живого. Да. Вегукар кему баит ше эйн бога эшам во эрет. И оно холодно, как дом, в котором не разожгли огонь. Не разожжен огонь.
В котором нет огня разожженного.
Ну, можно так тоже сказать, да. Не разожжен огонь.
Это разожженный.
Да. Вегудомем кмо байт шебо авней рейхаим штукот. И оно немо, как дом, в котором заглохли жернова. Укевает шедом бо кинор. И как дом, в котором онемела скрипка.
Это вот звук того, что играют, а это здесь скрипка.
Ки ахарит. Ибо конец. Видите, еще одно слово, обозначающее конец. Есть сов, тихла, ахарит, кец. Совсем из разных, как бы. Да, но по-русски это одно. Конец, 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 конец.
Ахарит еще используется как, допустим, заключение какое-то, значит, после статьи или после эпилога.
Эпилог.
Да.
Эпилог – это то, что после, да, сказанного, после сказанного, но эпилог – это ахрид дават. Действительно, это тоже в нашем языке, это оно не древнее.
Ну, конечно.
В нашем языке. Не, ну, когда-то тоже писали после всего. Вот. Но... В нашем языке и нашли вот это слово ахридавар. Почему? Потому что в древнем языке есть такое словосочетание ахритаямим, последние дни, апокалипсис. Последние дни, ахритаямим. Последние не в том смысле, что это трагедия, а именно вот нынешняя история завершается, и что-то будет иное. Это ахритаямим.
А это не после дней?
Нет. Это не ахарея ямим, а ахрита ямим.
Я понимаю,
после... Ахарит, нет, это ахарит, это всегда вот окончание.
Окончание.
Поэтому ахарит давар это действительно не эпилог по-настоящему, это не послесловие, а
последнее.
Что-то еще осталось сказать после того, как было сказано, еще что-то осталось сказать. Да? То есть это, но это новое такое сочетание, поэтому не стоит слишком много уделять внимания ему. Это так для красивого языка. Иногда прежде писали «софдавар». И «софдавар» – это в конце «Экклезиаста». «Софдавар аколь нишма». Конец всего сказанного – то, что услышано. Это «Элогим Ера», «Умитсватав Шмор», «Кизе», «Кол Гаадам». «Бога бойся», «Заветы его чти», «Ибо это весь человек». Это называется «Софдавар аколь нишма». Все.
Перерыв.
Спасибо. Пожалуйста. Это было нечто.